Издательство «Бомбора». Океан книг.
Профессия режиссер. Частные уроки от великих режиссеров. Лоран Террар. Джон Бурман. Родился в 1933 году в Лондоне. Я никогда раньше не брал интервью у Джона Бурмана, но многие актеры описывали его мне как самого обаятельного режиссера, с которым им когда-либо приходилось работать. Действительно, он оставался на удивление вежливым, когда, желая похвалить его за последний фильм «Генерал», я довольно неуклюже выразился, заявив, что если бы я не увидел его имени в титрах, то был бы уверен, что это дебютный фильм. Излишне говорить, что это замечание его озадачило. Но я пытался передать, насколько меня впечатлило то, что после всех этих лет и всех этих фильмов он все еще способен режиссировать с такой поразительной энергией и свежестью. Правда, с момента своего дебюта в 1965 году Джон Бурман всегда пытался, иногда, надо сказать, безуспешно, исследовать все формы кинематографа, от самых экспериментальных, в упор, до самых традиционных, экскалибур. Мы разговаривали час. Бурман явно был рад рассказать о тонкостях своего ремесла, и с той самой неподражаемой фаталистической улыбкой, завершая интервью, он вздохнул и сказал: «Вот и все. Вы только что украли все мои маленькие секреты».
Мой путь к созданию фильмов был очень органичным. Я начал работать кинокритиком с 18 лет, что позволило мне изучить теорию. Затем стал помощником монтажера, потом монтажером, а затем начал снимать документальные фильмы для BBC. Постепенно я устал от документальных картин. Я хотел рассказывать истории, поэтому начал драматизировать свои документальные фильмы, придавая им отчасти повествовательную структуру и используя актеров. И теперь мне доверили телевизионные драмы, а затем художественные фильмы. Таким образом, это было естественное и логичное развитие, благодаря которому, когда я приходил на съемочную площадку, все казалось знакомым. Я снимал так много документальных фильмов, что технические аспекты меня больше не пугали. Причина, по которой я небольшой поклонник киношкол, заключается в том, что для меня режиссура — это прежде всего практическая профессия, где обучение на рабочем месте является наилучшей возможной подготовкой. Теория в конечном итоге цена только в том случае, если она применяется на практике. И в те несколько раз, когда мои студенты работали над моими фильмами, я обнаруживал, что у них много идей, но очень мало практического смысла. Однако иногда я выступал в качестве наставника для начинающих режиссеров, таких как Нил Джордан. Я выступил продюсером его первого фильма. И первый совет, который я даю кинематографистам в подобных случаях, это честно оценить продолжительность фильма. Потому что все режиссеры, даже самые опытные, обычно начинают съемки по слишком длинному сценарию и отказываются в этом признаваться, поскольку не могут смириться с мыслью о необходимости что-либо вырезать. Но если первый вариант вашего фильма длится 3 часа, когда вы должны сдать 2-часовой фильм, то это означает, что вы потратили впустую 1/3 съемочного времени. А поскольку в конечном счете мучения после съемок будут такими же, как и до них, вы можете смело вносить изменения на бумаге. Далее, чтобы определить, какие сцены нужно удалить или переписать, есть очень простой метод. Для каждой сцены вы подсчитываете количество необходимых кадров, а затем составляете конкретный график. Эту сцену нужно снять за 14 дублей. Хорошо. Это означает 3 дня съемок. Но действительно ли стоит тратить на эту сцену 3 дня? С этой точки зрения решения обычно принимаются очень быстро и экономят много времени. А время — самый ценный ресурс на съемочной площадке. Я считаю, что режиссура неразрывно связана с написанием сценария. И даже если по контракту или по другим причинам их имена не указаны в титрах в списке авторов, все серьезные режиссеры участвуют в написании своих фильмов. Они не обязательно записывают что-то на бумаге, но они формируют фильм таким образом, что это неотделимо от процесса написания. Сценарий значительно эволюционирует, когда проходит через руки режиссера, иногда даже полностью. И я считаю, что он сам, по сути, не знает, о чем будет фильм после его завершения. В действительности, я думаю, что так я и выбираю фильм. Если я с самого начала знаю, о чем он, то моя работа будет заключаться только в выражении уже очевидной идеи. Это будет лишь исполнение, и мне быстро станет скучно. Поэтому бессмысленно заниматься этим. С другой стороны, если я не уверен, о чем фильм, то я знаю, что смогу исследовать тему во время съемок и удивиться результату. И это меня мотивирует, потому что это захватывающе и рискованно. И обычно только когда я вижу готовый фильм вместе со зрителями, я действительно понимаю, о чем он. Например, только увидев «Надежду и славу» на экране, я понял, что моя одержимость легендой о короле Артуре проистекает из очень неоднозначных отношений лучшего друга моего отца с моей матерью. Он явно был влюблен в нее. И этот невозможный любовный треугольник, свидетелем которого я неосознанно был, находил отклик во мне в истории Ланселота, Артура и Гвиневры. Но я совершенно не осознавал этого, находясь внутри фильма. Мне пришлось выйти за его рамки, стать объективным зрителем, чтобы это понять. И это, на мой взгляд, не было заметно в сценарии. Я снимаю в стиле, который можно описать как очень классический. В том смысле, что, например, я перехожу от одного кадра к другому, только когда это абсолютно необходимо, и перемещаю камеру только тогда, когда для этого есть причина. То есть, если действие движется, и за ним нужно следить. Это не значит, что я закрыт для экспериментов, но для меня это работает на другом уровне. Например, самым новаторским фильмом, который я снял, безусловно, является «Лео последний», в котором я исследовал постмодернистскую идею, заключающуюся в том, чтобы заставить зрителя полностью осознавать, что он смотрит фильм, нечто чисто искусственное. Вот почему с самой первой сцены Марчелло Мастрояни сидит в машине и слушает песню, в которой поется «Ты выглядишь как кинозвезда». Так или иначе, в большинстве случаев я использую ту режиссерскую грамматику, которую открыл для себя благодаря немому кино. Это действительно элементарные правила. Но в то же время, когда вы смотрите, например, фильмы Гриффита и наблюдаете, как он использовал крупные планы для иллюстрации мыслей персонажей, вы понимаете, что это все еще гораздо тоньше и современнее, чем то, что делается в подавляющем большинстве так называемого современного кино. Мой приоритет в работе с изображением — использование пространства и физические взаимоотношения между персонажами. Вот почему я люблю снимать в формате CinemaScope. Потому что с этим форматом изображения, если персонажи эмоционально едины, я могу физически сблизить их, а если они эмоционально далеки, я могу действительно разделить их, при этом все еще помещая их в один кадр. Меня это гораздо больше интересует, чем понятие ритма монтажа или визуальных эффектов. В большинстве современных фильмов сцена, подобная ограблению в картине «Генерал», будет смонтирована нервно, с быстрой последовательностью кадров. Я предпочитаю снимать мало кадров и позволять действию разворачиваться в кадре. Динамизм исходит от самого изображения, а не от того, как оно сочетается с другими изображениями. Когда смотришь такой фильм, как «Армагеддон», поразительно видеть, как больше не действуют никакие правила. Это тип кино, который я назвал необрутальностью, и он, по сути, основан на наивности, потому что его создают кинематографисты, которые по умолчанию или по собственному выбору не хотели изучать основные правила кинематографического языка. Их визуальная грамматика — это грамматика MTV, где фактически все дозволено, если можно добиться захватывающего результата. Для меня это остается очень искусственным, и мне даже немного грустно, потому что я довольно высоко ценю кино. И когда я вижу фильм, снятый таким образом, Мне кажется, что я смотрю на старика, пытающегося одеваться как подросток.